Говорит Радио Свобода. Нижегородские оппозиционеры могут получить статус узников совести. Верховный суд отклонил иск Михаила Ходорковского. Заместители Валентина Матвиенко отправлены в отставку. Андрей Аршавин становится английским футболистом. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Стоимость бивалютной корзины приближается к 41 рублю, верхней границе, установленной Центробанком. Промышленное производство в России сократилось до самого низкого за последние десятилетия уровня, и, как отмечает сегодня швейцарская газета ТАН, под вопросом оказалась незыблемость обеспеченной нефтедолларами системы контролируемой демократии. В субботу по всей стране прошли акции протеста недовольных политикой правительства, и теперь могут появиться новые узники совести. Международная организация Amnesty International считает, что этого статуса достойны четверо нижегородских оппозиционеров, задержанных милицией за выражение своих политических взглядов. В Москве до сих пор находится под стражей лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов, задержанный во время Дня несогласных. Возможно, будут новые задержания. Власти Москвы запретили проведение 8 февраля в центре города митинга и шествия в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой, но оппозиционеры все равно собираются провести эту акцию. Над темой работала Любовь Чижова.
Российское отделение международной организации Amnesty International готово назвать четырех российских оппозиционеров узниками совести. Речь идет о задержанных несколько дней назад в Нижнем Новгороде участниках коалиции «Другая Россия» и Екатерине Буничевой, Антоне Захарове, Александре Зайцеве и Юрии Староверове. За участие в уличных акциях им присудили 5 суток административного ареста. Обвинили, как обычно, в оскорблении сотрудников милиции и нецензурной брани. В Amnesty International считают, что все обвинения были сфабрикованы, а молодые люди пострадали за законное выражение своих политических взглядов, говорит директор российского отделения организации Сергей Никитин.
Известно, что троих людей задержали 28 января, когда они направлялись на проправительственную демонстрацию. Их обвинили в том, что они нецензурно выражались в адрес милиционеров и что якобы они продолжали эти оскорбления словесные в то время, когда их попросили прекратить. И четвертый участник, Юрий Староверов, он был задержан отдельно, когда он шел на работу. Там была такая история, что протокол задержания подписал один человек из управления по борьбе с экстремизмом, а когда суд 29 января выносил уже обвинительный приговор, то основанием протокола был уже другой сотрудник милиции, и там стояло то, что Староверов опять же оскорблял нецензурной бранью сотрудников милиции. Мы подчеркиваем тот факт, что задерживать людей за то, что они намеревались выразить свои оппозиционные взгляды, это не является нарушением закона. Такого сорта задержание противоречит как российскому законодательству, так и положениям международного права.
Вы распространили этот пресс-релиз, вы сделали заявление. Какая-то реакция со стороны властей есть на это?
Нам ничего не известно о реакции со стороны властей, но известно, что Amnesty International, когда говорит о том или ином человеке и говорит, что он либо является узником совести, либо мы всерьез рассматриваем возможность того, что мы назовем этого человека узником совести. Обычно это имеет некоторую реакцию. Мне приходит на память ситуация, скажем, с бывшим директором Сахаровского центра Юрием Самодуровым, когда мы говорили в преддверии суда над ним, что в случае, если он будет помещен в заключение, то мы его будем рассматривать как узника совести. Это очень серьезное заявление, которое делает наша организация, когда мы говорим, что тот или иной человек представляется нам как возможный узник совести.
Легко ли стать в России сегодня узником совести?
Вспоминая, что произошло в последние дни, мне представляется, что сейчас это достаточно несложно, потому как мы видим, что число превентивных задержаний, ну, не знаю, какая динамика, но эти случаи имеют место определенно.
Задержанный несколько дней назад в Москве лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов, который до сих пор под стражей, также обвиняется в оскорблении работников милиции. К Роману несколько дней не пускали его адвоката Елену Липцер.
Романа обвиняют в совершении мелкого хулиганства, а именно в том, что он беспричинно выражался нецензурной бранью. бранью и не реагировал на замечания сотрудников ОМОНа, не прекращал выражаться. На самом же деле Роман стоял молча с заклеенным ртом и держал белый лист бумаги, такой как бы ватмановский лист, размер как плакат, но на нем ничего не было написано. Рядом с ним стояло еще несколько молодых людей, которые также стояли заклеенными ртами и держали такие листы бумаги. И сотрудникам ОМОНа они объяснили, что они просто стоят молча.
Насколько я понимаю, существует видеозапись вот этой акции?
Да, видеозапись существует, она размещена на сайте Грани.ру, и я надеюсь, что суд не откажет в удовлетворении ходатайства и просмотрит эту запись.
Московские власти запретили проведение 8 февраля в центре города митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Организаторы акции из правозащитного движения будут жаловаться на решение столичных властей в Министерство юстиции и Уполномоченному по правам человека, а молодые оппозиционеры намерены выйти на запрещенную акцию, говорит глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Нам отказали в шествии, разрешили только митинг, но это нас не устраивает, и мы на это не пойдем, потому что на самом деле по действующему российскому закону о митингах, демонстрациях, шествиях и так далее, власть не имеет права менять формат предлагаемого заявителями мероприятия. Ну, наша власть считает, что она имеет право, и поэтому нам отказали абсолютно незаконно. Молодежь заявляла, что поскольку это незаконно, то все равно пойдут на митинг и устроят шествие. Мы сейчас, я имею в виду заявителей, поскольку это я как председатель Московской хельсинской группы и Лев Александрович Пономарев, как руководитель движения за права человека, ведем переговоры с разными организациями, которые имели в виду принять участие в митинге, чтобы не устраивать шествие 8 числа, когда власть уже заявила, что она с этим не согласна. Мы подадим новую заявку, другое число, снова на митинг и шествие по тому же маршруту, по которому мы предлагали. И мы готовы обсуждать с властями изменение маршрута, конечно, не в безлюдном месте и не где-нибудь на лесной полянке, а в центральных районах города, таких, чтобы это шествие имело какой-то общественный смысл. И мы будем жаловаться в Министерство юстиции, чтобы обратить внимание на то, что наши права нарушены этим отказом. По нашему закону заявки о таких мероприятиях носят уведомительный характер, а не разрешительный. То есть мы уведомляем власти, они обязаны обеспечить проведение этого мероприятия, а совсем не выступать с его запретом, как это имело место.
Рассказывала правозащитница, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Верховный суд рассматривал заявление Михаила Ходорковского, который обжаловал один из пунктов правил внутреннего распорядка следственных изоляторов. За несоблюдение этого пункта экс-главу ЮКОСа поместили в карцер на 3 суток. Суд Ходорковскому отказал, рассказывает Вероника Баде.
В прошлом году Михаил Ходорковский получил 2 взыскания за несоблюдение правил. 3 суток карцера назначили ему за то, что он, будучи дежурным, не доложил начальнику следственного изолятора о количестве людей в камере. А также ему объявили выговор за грязную крышку питьевого бачка в камере. В ноябре прошлого года Ингодинский районный суд Читы признал незаконными 2 взыскания и отменил их. Однако в декабре вышестоящий областной суд по кассационной жалобе представителя следственного изолятора оставил в силе наказание в виде 3 суток карцера. И вот сегодня заявление экс-главы ЮКОСа рассмотрел Верховный суд России и отказал, говорит Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского.
В Верховном суде рассматривалась жалоба Ходорковского на положение правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, согласно которому дежурный по камере должен каждый раз докладывать о количестве находящихся в камере лиц, когда туда входит сотрудник изолятора. Вот за то, что Ходорковский якобы не сделал такого доклада, не повторил через 2 минуты этого доклада, он получил 3 суток карцера незадолго до того, как рассматривалось его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сегодня мы обжаловали сам по себе этот пункт, считая, что он не соответствует требованиям закона и к тому же является абсолютно бессмысленным, потому что этот доклад ровным счетом ни для чего не нужен, потому что информацию о том, сколько человек в камере, кто где находится, кто в суде, кто на свидании с родственниками, все все эти данные фиксируются многократно постовыми. И этот самый доклад, он, собственно говоря, только является способом как бы показать униженное положение человека. А вот ты мне доложи, а вот я войду через минуту, а ты мне еще раз встань и доложи. Хотя я стоял за дверью и сам видел, что ничего в камере не изменилось. Но нашими противниками были Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, которые приводили, с моей точки зрения, несостоятельные доводы. Даже судья многократно их как бы сажал в галошу, давая понять, что они могут убедить в обоснованности и в законности этого требования. Тем не менее, поскольку все-таки это дело Ходорковского, то окончательное решение было не в нашу пользу.
А как вы оцениваете решение суда?
Ну, как можно оценивать решение суда в отношении человека, имеющего фамилию Ходорковский? Как продолжение беззакония, которое началось 5 лет назад с лишним, и конца ему не видно. К великому сожалению. Судьи уже, в общем, знают общий тренд, знают, как к Ходорковскому относится господин Путин и его окружение, и этого им достаточно для того, чтобы выносить политкорректные решения по отношению к власти и абсолютно беззаконные по своей сути.
Как вы полагаете, с какой целью налагались эти взыскания на Михаила Ходорковского?
Это я предоставляю вам догадаться, как за 3 дня до рассмотрения ходатайства об условном досрочном освобождении просто на ровном месте объявляются сразу 2 взыскания. При рассмотрении ходатайства суд должен установить, как вел себя осужденный, имел ли он поощрение, имел ли он взыскание, и в зависимости от всех этих обстоятельств сделать свой вывод.
Это был Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского. О том, что такое правило внутреннего распорядка в местах заключения и о том, насколько легко наложить на заключенного взыскание, рассказывает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Правила внутреннего распорядка являются комментариями к некоторым статьям Уголовно-исполнительного кодекса и расшифровкой того, какова процедура применения данных статей. Правила внутреннего распорядка устанавливают целый ряд важных для жизни осужденных факторов. Права и обязанности осужденного, порядок реализации права на переписку, на получение свиданий, на получение медицинской помощи. Правила утверждены министром юстиции и согласованы с генеральным прокурором. Действующие правила приняты в 2005 году. Они являются намного более прогрессивными и намного менее репрессивными, нежели правила, действовавшие до этого. Но вместе с тем, конечно, в правилах существует очень много различных узких мест, которые при недобросовестности сотрудников уголовно-исполнительной системы позволяют самым различным образом нарушать права осужденных. Ну, например, если минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, утвержденными Организацией Объединенных Наций, давать объяснение относительно допущенного проступка является правом осужденного, то в действующих правилах это является обязанностью осужденного. Если, например, осужденному говорят, ты курил в неположенном месте, он говорит, нет, я не курил, но объяснение давать по поводу этого не хочу, то его можно наказать и за то, что он якобы курил в неположенном месте, и за то, что он сказал с отдачей объяснить. И, к сожалению, правила и соответствующие статьи Уголовно-исполнительного кодекса, они не устанавливают дифференциацию наказания в зависимости от общественной опасности допущенного нарушения. То есть, теоретически говоря, возможна ситуация, когда один осужденный терроризирует весь отряд, и он получает менее строгое взыскание, нежели, скажем, осужденный, который, ну, например, постоянно с опозданием там 2-3 минуты просыпается во время подъема. Да? То есть такого рода возможности учитывать реальную опасность допущенного проступка и в связи с такой опасностью назначать взыскание, к сожалению, правила не предусматривают. Но есть некий целый ряд других недостатков.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. Напомню, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев признаны виновными по 7 статьям Уголовного кодекса. А сейчас расследуется в их отношении 2 уголовное дело о легализации крупных денежных сумм. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стало ли сегодняшнее рассмотрение дела Ходорковского в Верховном суде попыткой продлить тюремное пребывание экс-главы ЮКОСа? Об этом говорим с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Процесс по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде близится к завершению. Обвинение представляет дополнительные материалы, которые должны свидетельствовать о виновности подсудимых. Их четверо, но соучастниками убийства Политковской прокуратура называет только братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Еще один фигурант, подполковник ФСБ Павел Рягузов, обвиняется в совершении другого преступления. В зале суда работает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Большая часть сегодняшних судебных слушаний была посвящена представлению доказательств защиты Павла Рягузова. Его, подполковника ФСБ, обвиняют в превышении служебных полномочий и вымогательстве 10 тысяч долларов у предпринимателя Эдуарда Паникарова. Этот побочный эпизод в деле Анны Политковской оказался лишь потому, что к нему имеет отношение бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, которого прокуратура называет организатором убийства журналистки. По ходатайству адвокатов председательствующий огласил протоколы очных ставок и допросов некоторых свидетелей. На этом стороны завершили представление доказательств и перешли к стадии дополнений. Стадия дополнений началась с допроса свидетеля обвинения. В суд был вызван главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По существу дела журналист мог пояснить немного. В частности, он рассказал, что «Новая газета» через чеченскую диаспору пыталась связаться с Рустамом Махмудовым, которого следствие называет киллером, чтобы была возможность его сфотографировать со спины и сравнить эти снимки с записями камер наружного наблюдения, зафиксировавших убийцу Анны Политковской. Но пока из этого ничего не вышло. Дмитрий Муратов обратил внимание и на то, что Рустам Махмудов, который в 2006 году уже находился в розыске, не мог бы выехать из России без содействия влиятельных лиц.
Я абсолютно уверен, что высокий суд обязан запросить МВД и Федеральную миграционную службу о том, каким образом находящийся в федеральном розыске Рустам Махмудов получил загранпаспорт по поддельным документам и сумел через нашу чрезвычайно бдительную пограничную охрану покинуть территорию Российской Федерации. Вот, ответив на этот один из ключевых вопросов, поняв, кто осуществлял операцию по прикрытию и выводу Рустама Махмудова за пределы страны или как минимум выдал ему паспорт, мы приблизимся к административным источникам этого убийства.
Дмитрий Муратов говорил о Павле Рягузове, дяде подсудимых Ломали Гайтукаеве и Шамиле Бураеве, которого прокуратура также подозревала в причастности к убийству Анны Политковской. На мой вопрос о том, есть ли у «Новой газеты» сведения о причастности к убийству Анны Политковской Сергея Хаджикурбанова, Дмитрий Муратов ответил отрицательно, а о братьях Махмудовых сказал: «У меня нет информации, компрометирующей Джабраила и Ибрагима». По окончании слушания адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев сообщил журналистам и о том, что на стадии дополнений защита намерена представить присяжным документы о пистолете, из которого была убита Анна Политковская. По словам Мусаева, следствие тщательно изучило вопрос о происхождении этого оружия, и, судя по собранным материалам, следы ведут в Дагестан.
Пистолет, грубо говоря, родом из Республики Дагестан. Известны люди, которые продавали этот пистолет, покупали этот пистолет. Нигде нет сведений о ком-либо из лиц, задержанных по настоящему делу. В нашем случае там должны быть сведения либо о Рустаме Махмудове, либо о Сергее Хаджикурбанове, если верить обвинению. Ни тех, ни других нет. Хотя этот вопрос исследован. Люди, которые купили и перепродали эти пистолеты, были даже наказаны. Есть приговор в отношении этих лиц в материалах настоящего дела. Угадайте, почему государственное обвинение не сказало об этом ни слова. Да потому, что там в отношении к этому пистолету можно изобличить половину Дагестана, но никаким боком этот пистолет не касается обвиняемых по настоящему делу вообще никак.
Но об этом защита расскажет присяжным только после того, как государственное обвинение закончит представлять дополнительные материалы. Предполагается, что на это уйдет весь завтрашний день. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня открылся третий съезд Ассоциации юристов России. В приветствии участникам президент страны Медведев подчеркнул, что одним из самых важных направлений работы ассоциации является оказание гражданам юридической помощи, развитие сети региональных организаций и пунктов бесплатных консультаций. Обозначенные президентом задачи будут реализованы, если ассоциация перестанет быть элитным клубом по интересам. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Свободы» Кареном Агамировым доктор юридических юридических наук Илья Рассолов.
Ассоциацию юристов России возглавляют три сопредседателя, ежегодно сменяющие друг друга. В ноябре 2008 года полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский предложил реализовать идею предыдущего съезда ассоциации о введении единоначалия и выдвинул в качестве кандидата ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева, у которого учился президент России. Эксперт «Радио Свобода», доктор юридических наук Илья Рассолов размышляет.
Ничего ужасного в этом я не вижу. И сам Медведев руководит этим собранием, но делает он это дистанционно. Обновление кадрового состава и, самое главное, омоложение этого кадрового состава сегодня задача номер один Союза юристов России.
В приветствии съезду Дмитрий Медведев сказал, в частности, «Сегодня роль юридического сообщества в решении важнейших задач развития России объективно растет, в том числе в разработке необходимых стране законов и новых подзаконных актов в противодействии коррупции».
Я не думаю, что роль Союза юристов заключается в том, чтобы бороться с коррупцией. Этот вопрос так или иначе будет поднимать. Но это не вопрос номер один. Что должен показать этот съезд, это собрание, это объединение общих позиций и куда двигаемся мы. Либо действительно к верховенству закона, либо мы провозглашаем принцип верховенства права и двигаемся в этом направлении.
Объясните людям, в чем разница.
Разница в том, что закон может быть плохим. Это очень важно даже для молодого поколения, которое смотрит на корпоративные нормы и на тех представителей, самое главное, этой профессии, которые во главе и страны, и во главе этого сообщества находятся.
А таких плохих законов сегодня много в России, которые, кстати, подписывает окончательно президент?
Их предостаточно. И я думаю, что президент осознает порой, что он тот или иной закон подписывает зря. К сожалению, вот этот тезис, который существовал и в советское время, что право есть политическая целесообразность, он не ушел, к сожалению, в прошлое. И как только мы его похороним, и в настоящем, и в будущем, мы действительно провозгласим принцип верховенства права, а не закона. И право будет не политической целесообразностью, а действительно общей мерой, равной мерой свободы, применимой ко всем без исключения.
И Дмитрий Медведев, и его советник по правовым вопросам Вениамин Яковлев, сопредседатель Ассоциации юристов, говорили и говорят о развитии сети региональных организаций, пунктов бесплатных консультаций, организации юридической помощи гражданам по конкретным делам. Их уже больше 70 таких пунктов. Насколько вы считаете это дело перспективное? То есть, оказывать не каждый может адвоката, юриста себе нанять, а бесплатная юридическая помощь по стране.
Переход этой функции координации в практическую составляющую, а именно в оказание конкретных услуг гражданам, причем не только в Москве, но и в регионах, это вот новая составляющая вот этого органа Союза юристов. Я оцениваю очень позитивно.
Сможет ли Ассоциация юристов России стать ближе народу, к чему призывает президент Медведев ее?
Если это будет клуб по интересам, которым он является, элитным, то ничего нового не будет.
Предупреждает доктор юридических наук Илья Рассолов. В столице проходит третий съезд Ассоциации юристов России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почему отправлены в отставку заместители Валентина Матвиенко? Об этом в программе «Время свободы» после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
По поступившим сообщениям, Киргизия больше не разрешит Соединенным Штатам пользоваться военно-воздушной базой в Манасе. Российские агентства цитируют президента Киргизии Курманбека Бакиева, который сказал, что решение уже принято, но официально объявлено о нем будет позже. С базы Манас американские военные осуществляли поддержку военных операций международных сил в Афганистане. В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Среди основных версий крушения – отказ техники и человеческий фактор. Избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей лидеру движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Мособлизбирком обязал химкинские власти решить вопрос до 7 февраля.
Петербурге только менее трети из почти 100 кандидатов, поддерживаемых партией «Яблоко», зарегистрированы для участия в муниципальных выборах 1 марта. Как сообщает региональное отделение партии, власти сочли подозрительными подписи в поддержку кандидатов в тех районах города, где члены «Яблока» особо активно баллотировались. Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковского, оспаривающий пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. В прошлом году экс-главе ЮКОСа дважды выносились взыскания. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. На Украине депутаты фракции партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента страны. Накануне представители партии заявляли, что намерены добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к созданию независимого и жизнеспособного палестинского государства на западном берегу Иордана и в секторе Газа.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко объявила о кадровых перестановках в своем аппарате. Два первых заместителя губернатора, глава администрации Виктор Лобко и вице-губернатор Александр Полукеев, курировавший сферу ЖКХ и дорожно-транспортный блок, уходят в отставку. Поговаривают, что кресло зашаталось и под самой Валентиной Ивановной. Рассказывает Татьяна Вольская.
Виктор Лобко знаком с Валентиной Матвиенко более 30 лет. Он был ее начальником еще во времена комсомольской работы. Потом она стала его преемницей на должности второго, а затем и первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ. С 2003 года Лобко занимал должность вице-губернатора, руководителя администрации Петербурга, то есть являлся вторым лицом в Смольном. Именно он исполнял обязанности губернатора во время отсутствия Валентины Матвиенко. Александр Полукеев, вице-губернатор с 2006 года, занимался городским хозяйством, жилищной политикой, жилищно-коммунальным хозяйством, дорогами, транспортом, энергетикой, курируя работу соответствующих комитетов. Некоторые политологи уже предположили, что поскольку Валентина Матвиенко остается без ближайших соратников, возможно, не за горами и ее собственный уход. Как пишет газета «Коммерсант», косвенным подтверждением этого может служить то, что крупный бизнес начинает активно выбивать средства, вложенные в городские проекты, под гарантию возврата из бюджета. Есть еще факты, подтверждающие, опять же, косвенно эту версию, говорит шеф-редактор северо-западного отделения информационного агентства «Регнум» Оксана Чернышова.
Если встречи, например, не появляются новые налогоплательщики крупные, которые появлялись до сего времени, в течение нескольких лет, не появляются новые инфраструктурные проекты, и дело не только в кризисе, они же не появлялись в последнее время, и до того, как в России громко заговорили о кризисе. Вот это вот две самые главные вещи, третья, на самом деле, очень странная история с «Газпромом», топ-центром, из которого вышел город. Почему это решение было принято именно в октябре? В какой стати? У кого, когда и почему кончились деньги? Непонятно. Но, опять-таки, по некоторым данным, как сейчас принято говорить, между Валентиной Ивановной и руководством «Газпрома» по каким-то причинам произошли разногласия очень серьезные.
Третий момент, по мнению Оксаны Чернышовой, связан с большим количеством влиятельных петербуржцев, работающих в Москве. Совсем не согласен с тем, что кадровые перестановки говорят о близком падении Матвиенко, научный руководитель Центра исследований инноваций Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин.
Сегодня в нашей стране никакой политики нет. Если бы Матвиенко хотели снять, взяли бы и сняли. Такого рода перестановки свидетельствуют, пожалуй, только о том, что в ближайшем ее окружении одни люди занимают более влиятельные и престижные места, другие отстраняются. Это позволяет несколько изменить регулирование тех финансовых потоков, которые проходят через власть. Думаю, что не более того.
Судьба двух соратников Матвиенко такова. Виктор Лобко уходит на пенсию, а Александр Полукеев в аппарат полпреда президента России в северо-западном округе Ильи Клебанова. Вице-губернатором, отвечающим за строительство, становится председатель комитета по строительству Роман Филимонов. Полукеева заменит председатель комитета по экономическому развитию промышленной политики и торговли Алексей Сергеев. Вместо Лобко главой администрации губернатора губернатора станет Александр Вахмистров, до того заведовавший всем городским строительством. Это совсем не радует тех, кто в последние годы активно защищал от разрушения центр Петербурга. Например, активиста движения «Живой город» Андрея Воронцова.
Сохранились все те люди, которые проводили вот эту градостроительную политику, в том числе и Филимонов, который возглавлял комитет по строительству. Ну и переход Вахмистрова на повышение, это, конечно, я думаю, что не скажется лучшим образом на той политике, которую он проводил все эти годы. Наверное, приходится говорить не о политике градостроительной, а о градостроительном хаосе. Кроме того, мы обязаны Александру Ивановичу появлением вот этих самых градостроительных ошибок. И это преступление, потому что за каждой ошибкой стоит конкретное нарушение градостроительного и охранного законодательства.
Андрей Воронцов полагает, что возвышение Вахмистрова только усилит коррупционную составляющую в строительном секторе Петербурга. Уход Матвиенко возможен, но не как результат ее работы, считает главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев.
Недовольство Матвиенко со стороны, что она неэффективна, по-моему, невозможно. Что она нелояльна, это тоже неправда. Она абсолютно лояльна. Уход Матвиенко может быть, мне кажется, связан с тем только, да, с желанием каких-то людей занять это место. Эти люди должны быть близки к Путину, поскольку только он принимает такого рода решения. Но эта борьба может длиться, на мой взгляд, очень долгое время.
Кадровые перестановки совсем не говорят об ослаблении Матвиенко, считает депутат законодательного собрания Юрий Карпенко.
Сейчас идут практически члены одной и той же команды, но человек был на строительстве Вахмистров. Два или три раза «Комсомольская правда» признавала его самым непопулярным в строительстве человека в городе. И эту одиозную фигуру сам он себе все сделал, обеспечил, пролоббировал, что нужно, там сделал задел, поставил своего же человека Филимонова, бывшего начальника управления по строительству. А сейчас он уходит на кадры. Как бы он как хозяйственник там укрепил свои позиции. И теперь будет заниматься кадрами. Таким образом, как симбиоз, так он и пользу Валентине Ивановне.
Словами Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь, определяет кадровые перестановки член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
От того, что одних некомпетентных чиновников пересадят на место ушедших других столь же некомпетентно, не изменится ровным счетом ничего. Когда одной из самых одиозных фигур питерской администрации, человека, который лично ответственен за все безумие с уплотнительной застройкой, с уничтожением зеленых зон, с амбициозными строительными проектами, господина Александра Вахмистрова, назначают начальником губернатора, вторым человеком в городе, это открытое пощечина общественного мнения и к тем, кто боролся с беспределом строителей в Петербурге. Когда вице-губернатора по ЖКХ господина Полукеева, который, опять же, завалил все, за что отвечал, отправляют заместителем полпреда, это даже уже не смешно, это уже грустно. Никаких изменений в политике правительства города я от этих перемещений не ожидаю.
В том, грозит ли что-нибудь самой Валентине Матвиенко, Борис Вишневский не уверен.
Конечно, не могу исключать, что Валентина Ивановна снимут, потому что понятно же, что надо будет кем-то жертвовать. Я думаю, что начнут показательное сбрасывание бояр с Кремлевского крыльца на региональном уровне. И, возможно, Валентина Ивановна не избежит этой участи.
Борис Вишневский считает, что именно во время кризиса стало ясно, что ни малейшей заслуги администрации в процветании города не было. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Завершилась эпопея с переходом игрока питерского «Зенита» Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал». Вчерашние переговоры, которые длились более 6 часов, устроили все 3 участвовавшие в них стороны. Футболист российский клуб продает англичанам, по некоторым данным, за более чем 16,5 миллионов фунтов, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Андрей Аршавин привлек внимание зарубежных футбольных агентов еще во время чемпионата Европы 2008.
2008, который проходил в июне в Австрии и Швейцарии. Турнир сборная России провела очень удачно. Нападающий питерского «Зенита» сыграл в трех играх, забил два мяча. По одному сборной Швеции и Нидерландов. С того самого времени начала появляться информация, что талантливым игроком заинтересовались в Европе. В свою очередь, питерский клуб намекал, что не прочь на нем заработать. Слухи о переговорах, многомиллионных суммах трансфера, заинтересованных в сделке людях, будоражили футбольных болельщиков вплоть до вчерашнего вечера. Официально «Зенит» до последней минуты опровергал факт перехода нападающего в «Арсенал». В напряжении всех держал тот факт, что именно вчера трансферное окно для перехода игрока из одного клуба в другой закрывалось в 8 часов вечера по московскому времени. В итоге были согласованы все вопросы, в том числе сумма отступных, которую должен выплатить «Арсенал» «Зениту» за расторжение контракта между игроком и клубом, говорит пресс-секретарь питерского клуба Алексей Петров.
В переговорах футбольных участвуют три стороны, два клуба и игрок. Чтобы переход состоялся, необходимо, чтобы все три стороны были удовлетворены. Как только это стало возможным, тут же сделка была оформлена.
Какие-то возникали серьезные проблемы, которые могли бы сорвать эту сделку?
Ну, это я не буду комментировать. Раз сделка между клубами состоялась, значит, все препятствия были устранены.
Сам Андрей Аршавин что-то говорил? Он удовлетворен, он счастлив, доволен. И как к этому отнеслись его коллеги по клубу и тренер?
Главный тренер и партнеры желали ему, чтобы продолжение карьеры у него получилось так, как он того хочет. Если он действительно хотел перейти в «Арсенал», значит, его желание осуществилось. Клуб этому переходу не препятствовал, просто ставил свои условия. Эти условия оказались соблюдены, в том числе и по финансовым притязаниям «Зенита», и по той части компенсационной суммы, которую Аршавин должен был вернуть за досрочно расторгнутый контракт. Поэтому здесь можно только пожелать Аршавину успеха.
Источники в «Зените» говорят, что Андрей Аршавин обошелся лондонскому «Арсеналу» в 16,5 миллионов фунтов. Из них 1,5 миллиона – компенсация за расторжение долгосрочного контракта. Сам игрок заплатит за него 500 тысяч. С чем связана шумиха, возникшая вокруг питерского нападающего? Часто ли такие случаи происходят в футбольной Европе? Заиграет ли Аршавин на туманном Альбионе? На эти вопросы отвечает спортивный теле- и радиокомментатор Александр Шмурнов.
Вообще сразу после Евро мне очень захотелось, чтобы российские футболисты поехали в Европу и доказали там свою реальную силу, при этом освободили бы места для молодежи в России. К сожалению, лишь Роман Павлюченко в нормальное время, практически сразу после чемпионата вот этого славного для России, уехал. И если его трансфер тогда был радостным с точки зрения футбольной, то трансфер Аршавина еще приятнее, несмотря на то, что он так сильно затянулся, с точки зрения социально-политической. Мне кажется, что вот то, что Андрей ушел, уехал, вырвался из той структуры, которая его держала, о ней нужно говорить особо, говорит о том, что мы нарыв прорвали. Вот эта трансферная агентская жуткая сеть, а на самом деле она очень неприятная в России, потому что далеко не только «Зенит», «Арсенал» и «Аршавин» фигурировали в этом деле. Там был еще не один агент, и кроме того, люди, которые стояли за агентами и контролировали вот эти денежные потоки, и они будут продолжать контролировать. Если один человек прорвал, это говорит о том, что мы способны и на это.
Почему такая шумиха была вокруг его фамилии, вокруг двух клубов «Зенита» и «Арсенала»?
Шумиха, конечно, еще подогревалась англичанами, потому что трансфер на самом деле заметный. Если говорить о футбольной составляющей, то, на мой взгляд, Аршавин нужен «Арсеналу». Но шумиха была, конечно, еще и потому, что ничего подобного никто не видел раньше. Так дела в Европе не делаются. Мне приходилось много читать английских источников, в том числе блоги, форумы, где люди разговаривают между собой, причем люди заинтересованные, болельщики «Арсенала», и они пытались вспоминать, что-либо подобное было вообще в английской традиции. Не было. Безусловно, именно поэтому, именно потому, что Андрей был не свободен по слишком многим направлениям своего контракта запутанного, все это и произошло. Ведь вчера, даже когда уже трансфер состоялся, поторопились до завершения дедлайна, до завершения вот этого трансферного периода, объявить об этом, все равно переговоры продолжали. Переговоры очень простые. Торговались, по-моему, из-за миллиона, потому что, насколько я знаю, 2,5 миллиона фунтов Аршавин должен будет заплатить «Зениту» в качестве отступных. «Арсенал» эти деньги ему даст, но в долг, под его зарплату, а затем Аршавин будет частично все это отдавать. В итоге прозвучала цифра 1,5 миллиона. Вполне возможно, просто 1 миллион увели в серую схему. Но вот обо всем об этом люди говорили 6 часов.
Аршавин сам стоит таких денег?
Полагаю, что да, и я согласен с Диком Адвокатом, тренером «Зенита», который вчера заявил, что англичане даже не представляют, насколько ценен Аршавин. Опять же, обращаясь к обсуждениям людей, болельщиков в английской среде, я замечу, что там очень многие впрямую высказывают мысль о том, что Аршавин станет даже более ценным игроком, способен стать более ценным игроком, чем, допустим, Робин ван Перси или Самир Насри или Сеск Фабригас, то есть те лидеры, которые у Арсенала есть.
Сам Аршавин на своем блоге в интернете уже написал, что считает его переход в лондонский клуб состоявшимся. «Сейчас могу сказать только одно. Если буду играть в Арсенале, то под номером 23», заявил футболист. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пакет экономических стимулов, который в ближайшие дни должен принять Конгресс Соединенных Штатов, стал поводом для принципиальных разногласий республиканцев и демократов. Одни говорят, что крупнейшая в истории попытка стимулирования экономики может привести к выбрасыванию на ветер почти $1 триллиона. Другие утверждают, что возможность успеха стоит рисков. Слово вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Алану Давыдову.
В понедельник президент Обама встретился в Белом доме с губернатором штата Вермонт Джимом Дугласом в попытке, как считают, создать единый блок со своими сторонниками из числа умеренных республиканцев. Отметив необходимость быстрого принятия плана стимулирования экономики, Обама охарактеризовал связанные с ним трения в Сенате как незначительные. По-прежнему остается ряд расхождений между демократами и республиканцами в Конгрессе и между Белым домом и Конгрессом. Но мы не можем позволить, чтобы очень умеренные расхождения стали препятствием для безопасности. Предлагательной реализации всего экономического пакета. Накануне Министерство торговли США сообщило о неожиданно крупном падении потребительских расходов американцев 6-й месяц подряд. Вечером в понедельник Обама собрал в Белом доме демократических лидеров, чтобы за закрытыми дверями обсудить возможность изменений в законопроекте стоимостью $884 миллиарда. Наблюдатели уверены, что президент стремится избежать повторения картины голосования по этому законопроекту в Палате представителей на прошлой неделе, когда голоса «за» и «против» почти полностью разделились по партийному признаку. Республиканцы уверяют, что их цель – добиться изменений в законопроекте, но не блокировать его, говорит бывший соперник Барака Обамы в борьбе за президентское кресло, сенатор от Аризоны Джон Маккейн. Проблема в том, что многое из предлагаемого в законопроекте не имеет ничего общего со стимулированием экономики. Это откровенное расширение социальных льгот, которого традиционно добивались демократы. На наш взгляд, пакет должен предусматривать большее сокращение налогов и сокращение расходов. Но я заявляю, что мы можем договариваться. И хотя этого пока не происходит, республиканцы обязаны участвовать в активных переговорах. Законодатели-республиканцы настаивают на включении в законопроект существенных, на их взгляд, изменений. Они настаивают на том, чтобы государство начало страховать ипотечные займы. Они также хотят снизить налоги людям с невысокими доходами, в то время как демократы готовы выдать по $500 так называемого налогового возврата даже тем, кто победно не платит налогов.
Сообщение Алана Давыдова. Авторемонтники, сапожники, адвокаты очень узкого профиля – таковы самые горячие профессии эпохи рецессии. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
На фоне общего экономического спада отдельные виды малого бизнеса переживают настоящий бум. Это прежде всего авторемонтные мастерские, мастерские по ремонту обуви, эксперты по составлению резюме и адвокаты, специализирующиеся на исках уволенных работников к работодателям. Раньше американцы скорее покупали новую обувь, чем чинили старую. Но сейчас американки все чаще предпочитают потратить $40 на ремонт фирменных туфель, которые куплены за $500, чем тратить еще $500 на новые. Бум мастерских по ремонту обуви привел к росту производства кожи, сапожного клея, сапожных инструментов и так далее. Но можно ли рассчитывать, что такого рода малый бизнес способен оказать заметное влияние на состояние экономики и, в частности, на замедление роста безработицы? Профессор Университета штата Миссисипи, научный сотрудник независимого института Билл Шукхарт ответил.
Малый бизнес – это становой хребет американской экономики. Именно он создает большинство рабочих мест в частном секторе. Внушает надежду то, что некоторые виды малого бизнеса переживают сейчас подъем. Речь идет не только о ремонтных мастерских, но и о небольших местных банках, работающих в рамках одного города, а то и одного городского района. Такие банки предоставляют займы с большей осторожностью и теперь пользуются большим доверием вкладчиков, чем крупные банки. Сейчас, во время всеобщего экономического кризиса, мы должны рассчитывать на мобильный, быстро реагирующий на обстоятельства малый бизнес. Этот сектор скорее скорее может стать двигателем экономики. По данным Американского института обуви, всего в Соединенных Штатах сейчас осталось 7 тысяч мелких мастерских по ремонту обуви. В годы Великой депрессии их насчитывалось 120 тысяч. Владелец ремонтной мастерской в Вудмаре, штат Огайо, 52-летний Алекс Романов, утверждает, что он ремонтирует все, кроме семейных отношений. А его 25-летний сын Илья Романов расширил семейный бизнес за счет высоких технологий. Он стал принимать заказы на ремонт обуви по интернету. Поскольку во многих районах Америки не хватает обувных мастерских, заказчикам удобно отправить туфли в мастерскую по почте. Только через интернет Романовы получают по 100 заказов в неделю из разных концов Америки. Сапожник Рон Джонсон из Тампы, Флорида, ремонтирует в неделю по 400 пар обуви. Он дал работу троим помощникам и думает взять четвертого.
О востребованных специалистах рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения французского философа левого толка и религиозного мыслителя Симоны Вейль. По словам философа Сергея Веренцева, 21 век будет в неком существенном смысле также и веком Симоны Вейль, говорит культуролог Галина Наумова, преподаватель Европейского университета в Париже.
Симона Вейль принадлежит к удивительным, загадочным женщинам, интеллектуалам в истории 20 века. Аскетическая анархистка, христианская мученица, радикальный критик общества, пацифистка и добровольная участница гражданской войны в Испании и антифашистского сопротивления. Симона Вейль родилась 3 февраля 1909 года в Париже в семье еврейских интеллигентов. Отец ее был врачом. Получила либеральное воспитание, изучала философию в лицее Генриха IV в Париже и преподавала затем. В 30-е годы она примкнула к анархо-синдикалистскому движению, основной идеей которого было соединение антиавторитарного индивидуализма с пролетарским коллективизмом трудового человека. Исследуя своим убеждениям, Симон работает на фабрике, взяв специально отпуск от преподавания философии, и пишет свой рабочий дневник. Работа на фабрике приводит ее к полному физическому и моральному истощению. А после этого она длительно отдыхает в Швейцарии, Испании, Португалии, где впервые близко соприкасается с католицизмом. После своего ранения в гражданской войне в Испании она возвращается во Францию. И в конце 30-х годов, во время пребывания в Бенедиктинском монастыре, переживает сильный мистический опыт. И постепенно вследствие этого ее интерес к христианству все более растет. В 1940 году, когда немцы вошли во Францию, Симон бежит вместе с родителями из Парижа в Марсель и в 1942 году выезжает через Ажил в Нью-Йорк. В Нью-Йорке она была членом освободительного комитета Шарля де Голля и затем возвращается в Европу и с 1943 года активно участвует в борьбе антифашистского сопротивления. В августе 1943 Симон умирает от истощения и туберкулеза в английском санатории. В центре ее философской системы находится понятие «le désir». Это желание в таком философском широком понимании. В возрасте 14 лет она поняла, что духовное благо есть то единственное средство, благодаря которому мы получаем ответ на все наши желания. И тогда она была гностиком и стоиком, а эта традиция означала известный солидарный альтруизм, жизнь и страдания для эмансипации других. И понятие «правда», «la vérité», она воспринимала как контакт с реальной жизнью, то есть жизнью униженных, оскорбленных, как у Достоевского, жизнью отверженных, как у Гюго, и солдат, рабочих, крестьян, заключенных. Для нее было пыткой жить со сознанием мировой несправедливости и того факта, что слабые почти всегда и везде угнетены сильными. От этой мировой боли у нее, в прямом смысле слова, страшно болела голова. Всю жизнь ее мучили очень сильные мигрени. Но боль и тяжесть, и страдания в жизни, философии Симон Вейль превращались в благо. Цитата. «Если постигаешь полноту радости, то видишь, как страдание превращается в радость, как исполнение желания голодного насытиться». А ее идея состояла в том, что в сердце человека всегда живет потребность абсолютного добра. И он не теряет эту веру, даже пройдя через все страдания. Именно это и есть сакральное в человеке.
Работы Симоны Вайль, опубликованные после Второй мировой войны, вызвали полемику. Некоторые ее высказывания расценивались как провокационные. В частности, в последние годы прозвучали упреки в наличии антисемитизма в ее текстах, комментирует французский историк и философ Марсель Гаше.
Совсем недавно во Франции было опубликовано исследование по вопросу о мнимом антисемитизме Симоны Вейль. Это абсурд, возникающий, когда вынимают ее высказывания из их контекста. Она была еврейкой, все знают об этом, ее фамилия это доказывает. Она переменила веру или попыталась переменить веру, эта история вообще остается довольно загадочной. И она выражала в рамках этого обращения к католичеству довольно жесткое мнение об иудаизме. Причем здесь антисемитизм? Это не имеет смысла, это абсурд и нелепость, это безумие. Это просто безосновательные слухи. Во Франции эта интерпретация не имеет никакого влияния. Все серьезные люди, которые интересуются ее творчеством, знают, что это газетная утка. Провокационный характер ее размышлений – это, наоборот, то, что придает ей черты человека полностью свободного интеллектуально, и многие люди именно за это ее ценят. Это человек полностью независимый, и в ее образе жизни, и в ее личных убеждениях, в отношении социальной буржуазной среды, в отношении того, что такое философский институт того времени, в отношении политики. Вот именно этот образ независимости и свободы мысли ценит публика. В этом заключается ее значение для французского общества, для которого всегда был важен некий культ мятежников и людей протестного мышления. Симона Вейль пользовалась большой репутацией после Второй мировой войны, в частности, в кругах левых интеллектуалов, потому что она воплощала образ прогрессистской христианки. Благодаря этому она в то время стала знаменитой, благодаря своим книгам о рабочей сознательности и этому мистицизму бедного класса, который она воплощала. Потом о ней почти полностью забыли, это правда, но поражает то, что сейчас, как раз в этом году, когда будут отмечать ее столетие, снова появился сильный интерес к ее творчеству. Собрание сочинений, которые мы сейчас издаем, они пока не публиковались, все это еще в процессе издания, это знак, что люди вновь открывают Симону Вейль. Но это другая Симона Вейль, которая отличается от той послевоенной филопролетарской Симоны Вейль, если можно так сказать. Сегодня мы открываем совсем другую Симону Вейль как философа и отношение ее философии с религиозной мистикой. Вот что нас интересует. Мы находимся в совсем другом историческом контексте, и мне кажется, что это представление о Симоне Вейль намного точнее, это намного лучше соответствует глубокому подлинному смыслу ее творчества. Мы сейчас находимся в точке ее нового открытия. В ближайшие месяцы будут опубликованы десятки монографий о ней. Пик ее славы пришелся на время между 1945 и 1960 годами. С начала 60-х она постепенно исчезает, о ней больше не говорят. Но уже несколько последних лет ее снова открывают. Так часто бывает, кстати, с посмертными карьерами великих авторов.
С Галиной Наумовой и Марселем Гаше беседовали Елена Фанайлова и Изабель Карнас. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такого снегопада Юго-Восточная Англия не знала 18
лет. Причиной всему, разумеется, финансовый кризис, урезанный бюджет и недостаточное финансирование.
Ошибки. Члены группы вместо нефтепровода Баку-Новороссийск...
Конечно, если мы не сможем пользоваться аэропортом Манасова...
Как может университет продаваться, пуская сюда диктатора?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.